Это.
Оригинал, оригинал, ну как угодно вам.
Сегодня 1 августа 2016 года. Мы находимся в городе Киеве, в Мариинском парке. Я Виктория Науменко и беру интервью. Представьтесь, пожалуйста.
Значит, заместитель главы правления организации 731-го отдельного батальона специальной защиты, значит, Бондар Николай Викторович.
И давайте начнем вот с такого очень общего вопроса. Расскажите, пожалуйста, историю своей жизни.
История с самого начала?
С самого начала.
Родился в 1964 году, 8 марта, в Германии, в городе Стенделен, в семье военнослужащего. В 1971 году переехали в Украину по замене родителей. Город Фаста в Киевской области. Закончил школу здесь. Здесь же учился, выучился, пошел в армию. Закончил армию срочную, пошел на завод работать. Потом был Чернобыль. После Чернобыля год побыл дома. Опять пошел в армию. Отслужил 22 года в армии. В 2013 ушел на пенсию. В 2003 ушел на пенсию, а не в 2013, да. Ушел на пенсию, вот по сегодняшний день, вроде как бы вот на пенсии. Угу. Вот такая скромная жизнь.
Автобиография,
да.
Когда вас вот призвали, помните момент, когда вас призвали именно в Чернобыль? Как вы туда попали?
Очень даже прекрасно, как вчера. Хотя это было 30 лет назад. Около 9 часов вечера с супругой после рабочего дня. На заводе я еще работал токарем.
На каком?
Красный Октябрь в городе Фаста, было такое предприятие. Хотели пойти погулять в город, выйти вечерком. 22 года. Возраст был еще не такой взрослый. Вот, только вот год назад только женились. Тут звоночек в дверь, стоит паренек с повесточкой. Распишитесь, пожалуйста, так и так. Или зайдите в военкомат. Ну, пошли, зашли в военкомат. Сразу посмотрели повесточку, отметили, сказали взять с собой какую-то такой сухпаёк на сутки и вернуться обратно. Так все произошло. Взяли сухпаёк небольшой, вернулся и оттуда поехали. И потом на некоторое время пропали аж практически аж до 9 мая с 28 апреля. Никто не знал, где мы делись и где мы потерялись. Запретили всяко по-разному связываться, а потом уже, кажется, мы попали в Чернобыль.
А вы уже на тот момент знали, что на Чернобыль?
Нет, еще же никто же никогда еще же ничего не говорил. Все же было до такой, это мы сегодня уже знаем, что до такой степени было все так завуалировано, все так было засекречено, что, в принципе, если даже генеральный секретарь, да, тогда Советского Союза, на тот момент был Горбачев, выступил только 15 мая 86 года с официальным заявлением, что была трагедия в Чернобыле. А до этого же практически молчали. Это люди, которые были переселенцы, которые были, и от них информация, судя по всему, пошла, потому что тогда же службы КГБ работали очень хорошо и очень, так сказать, достойно выполняли свою работу. Не давали же никому никак же связываться ни с кем. А люди, видать, где-то проболтались, так о чем-то где-то шум стоял, разговоры были, а так никто ж толком не знал. Просто призвали на учебные сборы и все. Вот такая была формулировка.
А когда вы узнали, когда вам вообще сказали, куда вы едете? Или уже по месту, когда приехали?
Сказать очень тяжело, когда нам сказали. Это просто немножко поняли, потому что нас призвали. Ну, тогда было, как они называются, резервисты, приписники, да? Угу. Партизаны, можно так сказать. Вот. Были разных возрастных категорий. И мы уже, когда нас уже призвали, уже, ну, мы сегодня уже знаем, что с 11 военкоматов Киева, Киевской области, было создано там на базе войсковой части, там 01-646, батальон 731, ну, кажется, был секретный этот батальон, как на сегодняшний день документы говорят об этом, хотя государство всячески отрицает данную ситуацию, что якобы не было там ни военного положения, ничего, но люди были наделены такими полномочиями, что все разрешалось им, вплоть до, будем говорить так, до очень серьезных моментов, вплоть до расстрелов за невыполнение. Но я просто говорю, что и нас просто-напросто собрали на Краснозвездном проспекте полку гражданской обороны. Этот полк отвечал тогда, полк гражданской обороны, он отвечал за сохранность, за безопасность Чернобыльской станции. Потому что каждое подразделение, каждое воинское формирование, да, было, Министерство чрезвычайных ситуаций закреплялось за каким-то стратегическим объектом. Ну и вот эта воинская часть была определена именно там, за этим объектом. И нас на базе этой воинской части собрали наш батальон в количестве 353 человек. Как по возможности нас переодели, как у кого что получилось, потому что были половина переодетые, половина были, ну, говорится, в военной и в гражданской форме, как что не все подходило друг к другу. Это все происходило в течение 5 часов.
В Фастове?
Нет, это уже в Киев нас привезли, да. Ну, чтобы немножко понимали ситуацию, значит, по военным меркам, да, это, значит, наш батальон должен был формироваться 3 суток, я так вам попросто, не буду там че говорить и все дела. Вот, 3 суток. Нас формировали с момента подачи сигнала. Значит, ну, есть определенные сигналы, там есть полная готовность, есть всякого разного вида, да, готовности. Пошел сигнал в военкомат, и включилось время. В течение 5 часов, представляете, да, вместо 3 суток, нас собрали с Киева, Киевской области, переодели, посадили нас в автобусы, и уже когда мы уже подъезжали уже туда, в сторону Дымера, а люди там были разные же возрастных категорий, кто водитель работал, кто автобус работал, они говорят, мы едем в сторону Чернобыля. Ну, мы где-то так, что-то, где-то какой-то шум где-то слышали, ну, мы не догадывались, а потом уже, когда уже начали заезжать туда, потом только мы узнали, куда мы приехали.
Вам сказали?
Нет, как таковые люди, которые нас, кадровые офицеры, везли, они ничего не говорили нам. Просто никто ничего. Вот было до такой степени. Ну, комитет есть комитет. КГБ работало тогда очень серьезно, тогда было очень сильно наказуемо и было очень сильно засекречено. Потому что эта информация, вы знаете, как и через МГТ, которое количество людей прошло, хотя это далеко неправильная цифра, очень далеко. Колоссально неправильная. Ну, так, тогда раньше такая была система. И мы только там уже узнали, когда нас привезли уже 29 апреля, нас привезли к 11 часам утра на поле. Мы на чистое поле, там в 5 километров через поле пыхтела эта станция Чернобыльская, мы ее прекрасно видели. Начали делать там палаточный городок, строить. Нас там построили, объяснили ситуацию. Вышел человек в погонах, полковничьих, там вроде бы такого плана, кадровый, объявил нам военное положение, опять же повторюсь, что сегодня отказывается государство от этого всего, что это было так сделано. И опять же говоря, что я раньше говорил, да, перед этим, что люди были наделены такими полномочиями, им результат не важен был, в смысле метод, как это дело все выполнялось, им нужен был результат выполнения данной задачи. Объяснили нам ситуацию, объяснили нам примерно, что мы должны делать на тот момент.
И что вы должны были делать, что вам,
значит,
объяснили?
У нас задача входила, значит, сразу же с первого же дня, потому что мы только приехали, какая-то группа определенных людей осталась, значит, делать палаточный городок. Основную часть нас забрали на вертолетные площадки. Значит, были 3 площадки вертолетные, кубок 1, кубок 2, кубок 3. Значит, нас разделили по пятеркам, не по пятеркам, а нас разделили по четному количеству людей, по пятеркам это уже было позже. Вот, и, значит, мы должны были, значит, мешки со свинцом, с доломитом, глину, песок, там, все, что привозили. Мы, значит, должны были это все дело, вроде как бы, привезли нам купола такие парашютные, мы в них складывали вот это все сыпучие, эти все материалы. И вертолеты должны были челночным способом, беспосадочным. То есть вертолет каждый зависал метр-полтора над землей. Мы должны были этот купол, а там кукла делалась, они с одного купола, 5-6 куполов таких вот, да, делали, значит, мастили такие куклы, делали потом в один крюк, собирали. И вертолет, когда зависал, мы должны были за внешнюю подвеску зацепить этот, значит, эту куклу. Ну и вертолет взлетает вертикально, по возможности, что к чему, чтобы не порвать, не протащить по земле, чтобы не порвать эти купола, чтобы не повысыпался этот материал. И потом, пролетая над реактором, они зависали на высоте до 200 метров, не выше, и должны были сбросить эту куклу именно в жерло реактора. Ну, что хочу заодно акцентировать внимание, значит, по поводу вертолетчиков. Значит, все люди были с опытом бомбардировки, они были все призваны, которые прошли службу в Афганистане. Даже одна эскадрилья была, даже, которая была даже с Афгана отозвана именно для этой процедуры. Они отбомбились здесь этими куклами, им дали какой-то определенный перерыв, значит, это самое, отдыха И опять обратно их отправили в Афганистан. Вот такая даже была история.
Вы с ними общались, да?
Ну, конечно.
Именно там или уже вот после?
Нет, именно там. Ну, как общались? Мы периодически, конечно, общались, потому что были такие ситуации, во-первых, они работали весь световой день. Хоть как-то нас немножко и кормили, привозили туда что-то в полевых кухнях, какие-то сухпайки нам, консервы давали. Но все равно они тоже делали посадки периодически. Мы им даже делились этими консервами, что они были тоже люди голодные. Мы же люди вроде как бы военные, выполняли одну задачу. Но мы им туда и свинцовые... Там свинец был разных модификаций, категорий. Был и, будем говорить так, был и дробью, был и слитками, был и свинец, был листовой. То мы этот свинец листовой выкладывали им днища в самолет, в вертолетах, и выкладывали им на сидушки, чтобы спину закрывали. Ну, уже немножко уже потом уже начали соображать эту ситуацию, потому что были и радиологи, некоторые призванные тоже среди нас, некоторые специалисты все-таки были. Не то, что я говорю, что не было никого специалистов, но специалисты некоторые были с институтов, с ядерщики там и все остальное. Но их было очень мало. Но они говорили, что свинец – это самая большая плотность, в нем и проникающая радиация, она не так проходила через... Но мы старались вертолетчикам как-то немножко уютнее делать их, не да, помогать чисто для здоровья. Насколько оно помогло, я не знаю, но по крайней мере, что-то как-то.
Вот когда вам объявили ситуацию, когда вам собрали, да, объявили военное положение, вот что вы почувствовали тогда? Вы почувствовали какой-то страх?
Вы понимаете, ситуация так сложилась интересно, что, не знаю, насчет страха, может, от недопонимания данной ситуации, ну, такого ничего, ну, я не могу сказать, я не вспоминаю эти моменты по поводу там страха или какой-то там вообще какой-то активности, может, сверхчеловеческой на тот момент. Именно ничего не было. Оно потом появилось уже в дальнейших уже днях. Появилось такое подсознание уже, я потом чуть попозже, да, по разговору пойдем и по этому поводу расскажу. А так на тот момент, ну, ничего ни о чем не говорило. Просто вот, вот так сказали, вот, вот вроде видим, вроде что-то пыхтит, кто-то там какие-то выхлоп идет. А как таковую серьезность, понимаете, оно как визуально получается, ну, я не знаю, как это. Запаха нет. Ничего вроде нигде не болит, да, как в солнечную погоду, да, с фонариком кто-то посветил тебе в спину, ты не слышишь, не видишь ничего. Вот так же примерно и та ситуация. Сегодня мы уже умные знаем, что это такое, что оно зря не прошло. А тогда как-то оно, не знаю, как это правильно объяснить. Нельзя это объяснить, вы понимаете? Невозможно это дело как-то рассказать, потому что...
Ну, не понимали.
Необъяснимая это... ситуация, да. Так вот. Где-то примерно вот так.
Ну, и вот работы вы выполняли, кроме вот погрузки вертолета, еще...
Периодически нет. Работы было очень большой объем работы было. У нас же была-то не одна рота была. Значит, одну роту отправили сразу на Вильчу. Железнодорожные составы со свинцом приезжали. Прямо с Италии, я так понимаю. Что были там Италия, были... Что мы еще читали, там еще были еще клеймения на этих слитках, да? Вот. Две роты занимались здесь. Работали весь световой час, будем говорить, да, все световое время. То есть получалось так, у нас в 5 утра подъем, около часа ночи нас привозили обратно. Вот такой вот момент, да. Но мы работали не менее 16 часов в день, это раз, ну и жили 24 часа в сутки, это 100% мы находились в этой третьей зоне, самой высокой зоне радиоактивности. У нас там еще был палаточный городок. Ну, а так вот, ну, между тем, как вертолеты улетали на дозаправку, потому что керосин не заканчивался, у нас было время где-то на какой-то перерыв обеденный, а командировали несколько, там, десятков людей, мы еще параллельно, еще на машинах нас отвозили, еще помогали эвакуировать еще и людей из ближайших сел, да, и скот, и просто людей, и вещи грузили.
То есть вы этим занимались?
Конечно.
Вы лично?
Да? Я лично, да.
И вот какое вот... Какое у вас было впечатление от этого? То есть вы тогда понимали, что это вот надолго? Как люди выезжали?
Я вам хочу сказать, по реакции тех людей, которые там жили, в, как сказать, ну, в пределах вот этой зоны, возле станции, судя по всему, эти люди, они проходили определенные какие-то, видать, занятия, можно даже, может так сказать. Ну, короче, у них как-то они воспринимались совсем по-другому. У них, видать, была какая-то подготовка, или, ну, не то, что я скажу, что подготовка, но они морально где-то были как-то, и может, где-то и готовы, что может быть какая-то трагедия, и чем она может грозить. Мы, например, этого не понимали. Ну, и когда мы туда, в эти села, заезжали уже помогать эвакуировать, да, то, конечно, было единственное, что бросалось сильно, здорово в глаза, и вообще оно резало душу. Люди просто были все брошены, потому что все, вроде как бы, верхушка этих сельских советов и все остальное, они практически только это все дело произошло, они, я говорю, тышком-нышком пособирали все свои вещи, да, сбрали, сели у машины и увезли себя и свои семьи. А люди были просто брошены. Понимаете, вот что бросалось в глаза. И когда мы в эти села уже уезжали, приезжали туда уже, да, были колонны, уже стояли автобусов, стояли, знаешь, какие-то грузовые автомобили, типа шаланды такого, да, открытые. Потому что каждая машина, значит, в нее рассчитывалась, значит, вещи на 5 домов, на 5 семей. Вот, да. Если, например, определенная улица есть, да, вот ближайшие 5 домов, один представитель этих 5 домов садился с водителем в эту машину, эти все 5 домов максимально, что могли загрузить свои вещи, и все остальные люди, жители, значит, это самое, садились в автобусы и какой-то одной колонной ехали в то направление, куда было указано. Ну, где они были, вроде как бы, типа, якобы временно проживать они туда. Кто же знал, что они сюда больше не вернутся, да? Вот такие колонны мы помогали грузить, потому что люди многие были в панике. Конечно, истерики у них тоже людей были. Они уже многие понимали, особенно те люди, которые возрастная категория были, более взрослые уже, потому что некоторые не хотели уезжать. Ну, они обязаны были туда уехать, потому что такая вот ситуация была. И пока если они не, мы не уедем, пока не сдадим скотину там на весовую и все остальное. Вот мы помогали грузить их и коров, и свиней с хлевов выносили. Да, мы выносили эту скотину, грузили, взвешивали, им давали справочки. Там представитель сельского совета, кто там самый главный оставался. Вот. Ну, не буду утверждать, что там какие-то ставили печати, но, по крайней мере, какие-то бумажки были, да, записывали. Какая-то хата, фамилия, имя, отчество, там, например, там два поросенка, там 200 килограмм, ну, в таком плане. А там лошадь, там, или корова. Ну, потом им компенсировали, в конце концов, эти все моменты. И вот у нас, мы такой процесс проходили, значит, такую церемонию. Потом возвращались обратно, к этому моменту уже прилетали вертолеты. И мы начинали дальше эту катавасию, загрузку этих куполов. И так до темноты.
И дальше еще вы.
Что дальше? С 29 апреля по 6 мая включительно мы занимались загрузкой этих вертолетов. Да, включительно. Потом 6 мая нам дали отбой. Мы до этого времени забросили больше 5000 тонн груза. Грузили мы разными количествами людей, потому что где было и по 200 человек, где было и 150. И с каждым днем мы по нарастающей, не знаю, откуда оно убралось, но по нарастающей мы кидали все больше и больше, и больше грузов грузили. Даже было и меньше людей, а все равно мы больше грузили его. Там до 800 тонн получалось чуть не в сутки, мы в дневное время, то есть световой час. Мы грузили это дело все, потому что когда уже пошла, уже мы уже немножко уже больше начали уже информацию получать, уже более информированы были. Вот, нам говорят, ребята, у вас все нормально получается, вроде есть результат, и где оно как-то бралось, это подсознательно, ну, я не знаю, опять же таки, это человеческий фактор, как оно где срабатывает, ну, так, ну, нельзя им так руководить, где-то оно вот там где-то в глубине, вы понимаете. И вот мы, значит, 6 мая кинули последний тоннаж, значит, прекратились такие интенсивные выхлопы с реактора, да, вот, дали команду стоп, сказали 6 числа пойдут дозиметристы на станцию, замеряют там радиацию, что к чему и почему, а потом дальше будут принимать определенные меры, значит, что там дальше нам делать. И у нас было такое практически полдня, у нас был такой перерывчик, вроде якобы. Вот, пошли туда дозиметристы, значит, все это дело, а мы у нас его завезли в наш палаточный городок. В 2 часа ночи на 7 число поднимает, вот она дергает там за ноги, за руки, так и так, срочно там надо сбор. Ну, а на то время, вы же понимаете, была еще и коммунистическая партия, и комсомольцы тогда существовали, да. Ну, собрали таких активных людей, ну, на тот момент я тогда был еще, уже был тогда членом партии в 22 года, так получилось. Вот. собрали такое партийное собрание, расширенное такое, вроде как бы комсомольцы были там, первые лица были Украины. И так просто активные ребята. Говорят, так и так, надо 25 добровольцев срочно на станцию, есть на то причина. Ну, естественно, кто там был, никто не отказался. Опять же, повторюсь, тогда было 22 года.
А сколько собрали вот тогда?
Ну, тогда было, тогда как раз в аккурат было и 25 человек, кажется, собрало.
25 собрали.
Ну, да, типа такого вот плана. Ну, не, я не буду это утверждать, я это, да. Хоть будет это 30 mm-hmm. человек, но надо было 25. 25 человек согласилось, нас утром эти 25 человек собрали и завезли нас на станцию. Никому ничего в нашем палаточном городке, в лагере никому не говорили.
А не объяснили для чего?
Нет. Нас завезли на саму станцию, мы туда заехали, нас кого на грузовиках, кого на БТРах, мы туда заехали.
А вас на чем?
Если честно, я не помню.
Не помните.
Врать не буду, я не помню на чем. Но это не столь важно. Знаю, что, опять же, прояснение пошло уже вроде как бы уже в подвале самой станции. Там ходил целый генерал-майор, командовал этим всем мероприятием. И какие-то были научные сотрудники, то есть какие-то, может, нейрохимики, радиологи, какие-то ядерщики, атомщики. Ну, там, можно себе представить, была хорошая делегация людей. Нас собрали 25 человек, говорят, ребята, и тогда нам рассказали эту ситуацию, что... Ребята, задача очень серьезная, значит, забросали. Начала резко подниматься температура именно под этим колпаком, что загрузили. И само топливо, оно там же все равно же было. То топливо там осталось, его все же не выбросило. И оно начало идти, значит, вниз, прожигать, значит, как вам сказать, как сама станция, да, там был... Типа бассейн, да, основание этой станции. Кое-что в сутки прожигало по 1.5 метра бетона вниз шло. Станция садилась именно в бассейн туда, где, во-первых, при взрыве порвалась рубашка охлаждения, вода ушла. Во-вторых, пожарные, которые тушили, они туда тоже воды налили. Как сегодня уже подтверждается, что этого нельзя было делать. Но что сделано, то сделано, значит. Ну и якобы нам эти все люди, профессура это рассказывала. Ребята, ситуация такая, значит. Надо срочным образом откачивать воду из-под реактора. Потому что если этот реактор раскаленный упадет в воду, будет резкое переохлаждение, да, и будет вроде как бы, может возникнуть, значит, взрыв приравнивается к водородной бомбе. То есть это, если от эпицентра взрыва на станции в радиусе 500 километров ничего живого, в принципе, не должно было остаться, если... Ваша задача откачать эту воду, чтобы реактор, если даже туда и опустится, в этот бассейн, да, туда уже без воды, то ничего такого серьезного, существенного не произойдет. Ну, хотя эта трагедия уже есть. Но мы избежим от таких вот миллиардных, миллионных потерь, да. Ну, и все как один, говорит, и так, еще такая, говорит, была маленькая ремарочка у них. Говорит, вы уже знаете ситуацию. Если вы не готовы к этому, у вас есть сегодня шанс есть отказаться. Потому что, значит, при выполнении данной задачи, значит, так нам и говорили, что есть вероятность, что вы оттуда все живыми не вернетесь. Это так вот было сказано четко в глаза, откровенно, однозначно. Ну, по крайней мере, кто там из нас был, мы даже и не придумали даже что-то сказать по поводу «нет».
Вы вот помните вот свои ощущения на тот момент?
А какие там ощущения? Там просто была картина такая нарисовалась, а какие там были ощущения? Во-первых, это же миллионы людей, да? Довольно-таки миллионы. Мы будем про большие миллиарды говорить, хотя там тоже было задействовано. Но тем не менее, мы проанализировали ситуацию, так просто каждый про себя так взглядом посмотрели друг на друга. Ну, мы посчитали, что на сегодняшний день, на тот момент, то есть 25 наших жизней, да, они, ну, можно поменять на то количество людей, которые... Просто главное, что, во-первых, за спиной у тебя семья, дети есть, да, есть свои семьи, есть друзья, знакомые, ну вот это, короче, более-менее от этого все равно и сыграло на тот момент роль. Мы вроде как бы, ну, не задумывались мы над тем вопросом. Надо было сделать это, сделать. И мы это сделали.
А каким образом?
Каким образом?
Да, да. Ну, то есть, вот каким образом откачивали эту воду?
Во-первых, сначала пригнали там пушка, самоходка была. Хотели пробить стену, вложить туда трубопровод реактора. Потом побоялись, что будет какая-то детонация, может быть, какая-то реакция, да. Отменили это дело. Потом нас по 25 человек, нас поделили по пятеркам. Были у нас провожатые, которые были станционщики, показали. Я с капитаном Боровским покойным, да, многим он известен, его похаяли, конечно, перед смертью. Вот, капитан Ткаченко был мой командир роты. Мы этой пятеркой, ну, нас, короче, поделили по пятеркам. Одна пятерка решили дать кувалды, пробивали стену для того, чтобы вложить туда трубы, да. Остальные пятерки бегали, вроде как бы потом уже проложили эти рукава. И потом мы периодически, я два раза был под реактором. Вот,
так. Вы прям туда спускались?
Значит, да, мы поднимались этажами. Там, кажется, с третьего этажа на третий, потом с третьего в подвалы, там, где по-пластунски, где бегом. Нас сразу предупредили, чтобы мы старались очень быстро это делать, потому что чем мы быстрее передвигаемся, тем у нас шанса больше выжить есть. Вот. Так что там были такие зоны радиации, нам давали дозиметры, но они просто не выдерживали, они просто зашкаливали с таким треском, что это просто это наши военные были приборы. А те, которые были японские, слепые дозиметры, нам им не давали, ну, информации, по крайней мере, нам не делились с нами, то есть, этой информацией. Там они через компьютера проверяли эту радиацию. Ну, мы не знаем, что там было, что там оно было. Нам просто давали перед каждым туда, будем говорить так, забегом, заходом, как угодно назвать эту процедуру. Вот. И после выхода оттуда мы должны были их сдать на проверку. Их опять там смотрели, обнуляли, заряжали и опять в следующей группе давали. Или в этот день, или на следующий день. Ну, вот такого плана.
Вы там 2 дня вы там были?
Мы там были, да, мы там были, ну как 2 дня, мы там были 7-8 числа. Был 7 числа, мы все пятерками, 25 человек, да, пробежали, да, 5 групп было.
По одному.
Откачали воду. Ну как, мы должны были этими этажами пробежать подвалами. Один резервист, пожарник, должен был объехать по территории станции и заехать задом на пожарной машине. Значит, к тому месту, там, где были рукава, там, где мы должны были ждать. Наша задача была подсоединить эти рукава к этой пожарной машине. Дождаться, когда она закачает эту воду, да, тяжелую, да, отсоединить и чем быстрее убежать. Да, бежали обратно еще быстрее, чем туда, не знаю тоже почему, но так оно как-то получалось. Ну, некоторые вещи, понимаете, их просто невозможно объяснить, они как-то так вот делаются, непроизвольно.
Вот, вы сами вот хорошо подпомните, вот как вы были под этим реактором?
Ну, а чего же нет? Первый день очень хорошо помню. Второй день до половины помню, потому что второй день стало плохо. Я потом уже очнулся в третьем энергоблоке, они рядышком были. В управлении третьего блока меня ребята туда, оказывается, завели.
Вынес.
Да, завели меня или занесли, я не знаю, как это все происходило. Потом только я уже сидел, знаете, там за столом, меня там потормошили. Я пришел в сознание. И мы туда просто опять убежали, и все. А как оно там происходило?
Вы даже не помните, где вам плохо стало?
Нет.
Не помню.
Нет. Ну, не, помню, что мы туда прибежали уже, вроде как бы подсоединили рукава. Ну, я понимаю, в тот момент, когда мы нарождали, когда закачивал я воду, наверное, в тот момент, потому что я что-то так, ну, не помню этого момента. А первый день прекрасно все. Как мы бежали, как мы стояли, как мы вдоль стенки были. Там стенки такие, я не знаю, поскольку там, 3-метровые, 2-метровые толщиной. Мы спиной к реактору стояли, а туда заглядываешь, там, где рукава идут, вот этот бассейн туда, да. Видно, что шланги идут, там помпа работает. Мы когда первые шланги отсоединили, вода как хлынула на нас фонтаном, пообливалась нас всего, мы мокрые пришли, как черти.
А в чем вы были?
На тот момент, когда мы грузили парашюты, ничего не было, даже респираторов не было. Потом уже несколько дней спустя мы потом поехали в Чернобыль, ну, будем говорить так, проявили какую-то там смекалку, я не знаю, как это на сегодняшний день назвать. Короче, самостоятельно повскрывали склады, там набрали там уже лопаты, респираторы, просто позбивали замки на складах и взяли какую-то защиту, чтобы вообще не было ни перчаток, ничего. А там нам дали просто общевойсковый защитный комплект, АЗК называется, резиновый, противогазы дали. Ну, которые, мы сегодня понимаем, нам только мешало, только нам, во-первых, ничего не видно было, те противогазы, линзы позапотели. Жарко же днем в этом, оно неудобно в этом комбинезоне бегать. ну, все цепляется, тем более по темноте, по этим подвалам, по этим трубам, там переступить, там перепрыгнуть, там надо на коленках пролезть под трубой. Ну, очень было неудобно, тем более все под фонарики, там головой ударишься, там что-то еще зацепишься, что-то. Только мешало нам это дело. Нам, наверное, было проще без этих комплектов, наверное, было бегать. Что мы когда раздевались, это ХБ все было мокрое, чуть не выливали. Прибегали на станцию, раздевались там, а потом шли через душевую. Нас там уже мыли. Знаю точно сегодня, как сегодняшний день, что воды теплой не давали никакой, только холодная вода. Потому что, ну, чтобы поры не расходились, понимаете, чтобы эта грязь в поры, все, когда тело расслабляется, горячая вода, да, тело начинает дышать, поры расходятся, а грязи из такой, как радиоактивной, было вроде как бы немало. Так пока мы что-то идешь к этому, помойся холодной водой, мыло, холодная вода, потом голиком идешь к этому дозиметру, там становишься в полный рост, там в раздевалках такие дозиметры, и там пишет рука, нога, там левая часть, правая часть, что грязная. Что-то засветилось, пошел дальше мыться. Что-то загорелось, дало сигнал, опять пошел ту часть тела
мыть. И часто вы перемывались?
Ну, было раза по 3, по 4 возвращались, да. А потом подходили уже, там уже раздевалка была такое, там давали уже это станционное белое белье уже нам. Полностью нам форму первый раз забрали у нас. Полностью нам ее никто не отдавал. Нас переодели в белое. А потом уже, помню, да, на машине на бортовой нас возили уже, потом уже в лагерь. Вот так вот на открытой машине было. Приехали потом в лагерь, получили мы там по полной программе, потому что вроде как бы без формы приехали, а она денег стоит, мы вам высчитаем туда-сюда. Дали нам форму опять же, в этот же день переодели. На второй день мы поехали, та же самая история повторилась. Мы опять там в этой белой форме приехали, да. Мы получали там хвост и врио за эту форму, но потом успокоились наши начальники, командиры. Ну и, в принципе, 8 числа мы последний раз туда сбегали, вот, сделали свою работу. А 9 утром нас построили, вывели 25 человек перед всем батальоном, посадили нас в автобус, дали нам по такой благодарности краснознаменный Киевский военный округ с такими орденками, типа орден Ленина, ну в таком плане похожего. Говорят, вы такие типа награды получите потом, когда-нибудь, может быть. Вот. И все, и нас забрали в госпиталь, 25 человек. А остальные люди остались до 15 мая до ротации.
А вас сразу в госпиталь?
А нас в госпиталь, да, мы там 2 недели.
То есть те, кто вот воду откачивал?
Да, именно эти 25 человек. Мы набрали, допустим, ну как, ну раньше запрещали ставить эти дозы облучения. Тем более мы сегодня уже знаем, у нас есть очень много документов, подтверждающих эту ситуацию, что был, конкретно был запрет целенаправленно связывать какие-то заболевания, дозы высокие радиоактивного облучения, чтобы были связаны с этой, с Чернобылем, связывать их с нами, с теми людьми, которые принимали участие в локализации и ликвидации аварии. Вот такого плана. У нас сегодня этих документов очень-очень много. Если есть необходимость, даже можем даже их дать под фотографию где-то как-то.
Публикация.
Да, да, если публикация есть, не такая. У нас очень много, даже есть первоисточники эти документы, оригиналы. Да, это очень, ну, очень интересная такая история.
А вот скажите, да, вы когда вот приехали именно на саму станцию, какие вот у вас были впечатления от увиденного? Вы же впервые, в принципе, ее видели, да? Ну вот когда.
Ну так, какие могут быть впечатления? Ну вы зашли сегодня вот первый раз, например, в парк, да, вот так вот сюда, в Мариинский. Ну какие у вас впечатления? Ну вот так, ну парк, да, ну что делать? Та же самая станция есть. Только там, что единственное, что было там, туда был запрет ходить, там были очень сильно высокие дозы радиации. А были такие места, что были и нулевые даже на самой станции. Не было вообще радиации. Понимаете, ну мы как-то так этим ландшафтом как-то так, ну не радовались как-то, ну и как-то не было у нас.
Не обращали внимания.
Ну конечно, да, у нас была определенная задача, на которую просто мы были целенаправленно застроены, понимаете. Ну,
вот во время пребывания в Чернобыле, вот с этими работами, какие у вас были, сложились отношения вот в коллективе? Все равно же было время там и переговорить, и впечатлениями
поделиться. Вы знаете, я понял вопрос сам по существу. Дело в том, что, ну, какие там могли быть разговоры? Они особо-то и не вспоминаются, эти разговоры. Первое впечатление, приехали на площадку, да, стоит бочка с квасом, да, мы ее продавать начали, там, по 3 копейки, по 6 копеек. Ну, мы вроде как бы все люди взрослые. Ну, правдами, неправда, мы эту бочку своровали, короче, приперли там ее к себе, туда выпили, конечно. Какие впечатления? Люди без денег, без ничего, да, приехали выполнять какие-то определенного рода задачи, и тут нам еще какие-то цены выставляют. Ну, так оно вышло, короче. Не знаю, что там было, там той барышня, которая с той бочкой отвечала. Ну, короче, мы ее уперли, эту бочку, вопросов не было. Ну, какие могли быть впечатления? Ну, работали, разговаривали, поделились попарно между собой. Может, что-то и говорили, я не знаю. Ну, смотрели за вертолетами, как они летают. Каждому дали, каждой группе дали там на этой площадке по флажку, по красному. Когда куклы были готовы, должны были отмашку дать вертолету. Вертолеты челночным способом, они по кругу летали. Вот. Увидели, что кто-то машет флажком, да, значит, кукла готова. Значит, подлетает, завис. Ну, в таком плане, какие разговоры могут быть? Вот пахнуло, вот пахнуло, смотри, как, о, попал, там, купол туда упал, а тоннаж же хороший, по 5 тонн с лишним падало сразу в то жерло реактора. Ну, пух, о, вспышка есть, то есть уже пухнуло так уже, попал уже купол.
Вы прям видели и слышали, да, как оно?
Не, ну так оно же видно, что ж ты одного расстояния. Если мы жили 5 километров от станции, так мы кидали, грузили вертолеты не более 3 километров. А что такое через поле 3 километра? Тем более вертолет в воздухе, тем более летали эти сараи здоровенные, Ми-8, Ми-6, были там два вида вертолетов, были они здоровые такие, и станцию тем более видно.
А с палаточного городка на вот этот поле, ну, к вертолетам мы же пешком ходили?
Не, нас возили.
Подвозили?
Да, нас подвозили туда, на машинах, пешком мы не ходили туда. Нас грузили в машины, и мы туда ехали.
А кормили как вас?
Пока мы не приехали генералы, случайно к нам в лагерь не попали, кормили никак практически. Сухие пайки, да, консервы, такое все, ну, было очень не очень. Были у нас с собой кухня, конечно, была. Ну, как-то, знаете, как-то с этой кормежкой, опять же, как-то она не отложилась, она как-то в памяти, та кормежка. Во-первых, утром встали, что-то перекусили, непонятно что. Даже честно говоря, вспомнить, что мы там даже ели, если честно говоря. Сухие пайки в основном были, да, пока не приехали, а потом что-то якобы кормить нас. А потом мы ночью приезжали туда, какой есть уже. Там уже бегом уже, да, спать, ну, заходим в палатку, эти солдатские палатки, эти 10-местные. Мы там по 10 человек, там одну нару сколотили здоровую. Мы даже, честно говоря, даже не разувались, потому что иногда снимали сапоги, а так ту шинель снимешь, укроешься ею. Представляете, что на поле было, да, вертолет пролетел, к гнищу своему прицепил, да, это облако там, что попало, что один вертолет пролетел, кинул, да, этот груз, пошла вспышка, второй подлетает, прилепилось это дело все к нему, он летит на вертолетную площадку к нам туда, опускается этим пылью, этой всей щебней, крошкой этой пылевой, поднимается это дело, отбивает все, мы это все дело дышим, и все остается у нас на шинелях и везде, но да, на вещах.
Вы так и не дождались респиратора, да?
Нет, ну потом уже, когда уже мы уже поехали на те склады к Чернобылю, туда там уже, ну это уже было буквально 2-3 дня уже, да. А так-то первые дни все, ну шкура у нас облазила, ну мы думали, солнце, песок же оббивает же нас, пыль же, вертолет подлетает, уже ж там такую пылюку делаешь, аж сечет так по телу. Вот думали, что это сначала вроде как бы посечено, оказывается, мы были немножко и обожжены радиоактивной пылью этой. Ну, мы думали одно, да, першило, да, горло было такое, и глаза слезились, и все оно было как-то немножко неправильно. Состояние, ну, неестественное было состояние. Ну, мы все сворачивали на это, что поле, жара, днем жара, а утром в этой палатке просыпаешься, а было холодно. Изморозь даже была на палатках в апреле месяце первые дни. Ну, в таком вот режиме мы так вот себе.
А когда вот у вас пришло осознание того, ну, какая эта трагедия на самом деле произошла?
Да когда уже это уже было уже годами позже, когда мы начали уже понимать, что произошло. Мы начали понимать уже, видите, мы в школе вроде как бы учили ту химию, но не придавали серьезного значения, особенно этой таблице Менделеева, да. Когда начали жаловаться немножко уже на здоровье на свое, потом начали понимать, какие все-таки элементы таблицы Менделеева на что бьют, да как они работают. И начали анализировать потом уже с возрастом немножко уже, к чему это могло привести, что это, что привело к этому, да, чья это была халатность, что это был человеческий фактор все-таки в конце концов, да. Кто-то не подумал вовремя, ну, были как-то все уверены в непобедимость этого Советского Союза, что можно было все себе дозволить, но, оказывается, оно не всегда получалось. Это уже потом со временем уже все это дело произошло. Ну, я вам хочу сказать, что, в принципе, ну, и жалеть поздно. Это, в принципе, и жалости никакой не было все-таки. Если бы не мы, то кто-то другой бы эту работу сделал бы, начнем с того. Значит, как говорится, сегодня выражаясь именно моментами, что, наверное, это Богу было удобно, да, или угодно было, чтобы именно вот это вот количество это людей было там именно, именно эти люди. Потому что, видите, как вот получается, в каких-то авиакатастрофах, да, есть какое-то определенное количество людей, да, которые там попадают в эти все моменты. Вот. И почему-то процентов 30 людей этих авиационных билетов почему-то не сдают. Как вот как статистика показывает, как и на кораблях, да, круизные какие-то моменты получаются. Так и у нас где-то произошло так. Как-то Бозя как-то отобрал нас туда, да. И слава Богу, дать ему Бог тоже так вот, спасибо ему, что он дает нам еще здоровье, что у нас там никто не погиб. Хотя на сегодняшний день мы понимаем уже по этим документам сегодняшним и вообще по всем этим вот бумагам, которые были нам в доступ уже, и мы имеем к ним, да, что, оказывается, в принципе, мы должны были использоваться как пушечное мясо, и, по идее, мы не должны были оттуда выйти. Вы понимаете, по крайней мере, так где-то начальники вверху, они знали эту серьезную ситуацию, мы недопонимали этого всего. Ну, как-то Бог повернул так рукава такие, что, в принципе, да, сегодня у нас проблема очень большая. У нас сегодня 750 человек, это, считай, два призова, хотя воинская часть существовала до 90-го года. У нас было два призова, в основном 353 человека, это, ну, грубо говоря, 750. В живых осталось максимум человек 120 на сегодняшний день. Все остальные, да. Если вы на этот первый призыв, который был с апреля, с 9 апреля по 15 мая, процентов около 70 онкобольные. Вот так оно сегодня к нам подходит.
А вот скажите, вы когда вернулись домой из Чернобыля, ну а вы сразу в госпиталь отправились?
А мы с госпиталя отпросились, мы нас привезли 9 мая в госпиталь, 408-й окружной, да, на Лесе Украинки, а 9 же мая, это же День Победы, да, все остальное. И был начальник госпиталя, кто там были, замначальника был, я не помню его статус, там, звание и все остальное. Мы же туда приехали, ну, а мы же приехали все в станционной форме белой. Ну и попросили его, что все равно же праздник. Мы не были дома сколько времени, тем более наши семьи же понятия не имеют, где мы, что мы.
Ни письма не писали.
Какой письма? Если мы работали под дулами автоматов, там нас охраняли комитетчики и все остальное. Даже ребята 15 мая, которые проводили ротацию между батальон друг друга менял, даже не дали даже возможности, это уже ребята рассказывали, даже не дали возможности пообщаться друг между другом, потому что стояли комитетчики, КГБисты и не давали даже общаться между собой. Вот. А мы 9 мая туда приехали, говорит, ну так и так, выходной день, мы поедем. Но нас начальник отпустил, говорит, вы, говорит, давайте так и так по домам тогда, а завтра, то есть 10 мая, чтобы были как же таки с утра здесь. Ну, чтобы привезли с собой эту форму туда-сюда, типа на утилизацию. Вот, и мы тогда разъехались по домам. И получилось так даже, что я, например, сейчас живу в городе Фастове, и из 25 человек на всю нашу, будем говорить, так большую страну, огромную, да, 20 из 25 человек, 8 человек с Фастового района только было, из 25 человек. И мы, это 8 человек, мы поехали домой, как раз приехали, у нас там на площади, на центральной, было мероприятие, будем говорить, так, празднование 9 мая, и кто-то там метловенький такой, о, а это типа ж такие люди вроде как бы показали, вроде как на станции ходят в таком плане. Ну так, люди еще тоже не сильно ориентировались. Ну а мы дай-то и скажи, что мы как раз оттуда. И тогда резануло крепко, раз так по душе крепко резануло, конечно, ситуация. Кто слышал этот разговор, значит, люди резко замолчали, так разошлись. И мы 8 человек, так через эту весь толпу, там сотни людей, так прошли тоже молча. И так оно неприятно на душе было, знаете, как чума какая-то.
То есть они боялись, да?
Ну, где-то кто-то, да, как-то так оно, как-то непроизвольно все получилось. Мы пришли домой по домам, ну, я знаю уже по себе, что я уже зашел наверх, у нас тут в двухэтажном доме живу, то я зашел там уже на чердачную площадку, разделся догола уже, потом уже пошел домой уже в таком вроде как бы виде уже.
Ну, сразу
помылся, да, а там одежду в кулек сложили, это знали, мы ее не везли, надо было ее выбросить, да и все. Все равно мы там ее привезли, на следующий день в мусорные баки ее выкинули, и на этом все. Вот так вот, и потом мы там 2 недели были, сдавали там анализы, брали кровь, проходили там всякие разные рентгены, такое все. Нам потом в конце 2 недель дали выписки, что практически здоровы и свободны. И мы уехали по местам своих, так сказать, предприятий, работы и все остальное.
А как вы себя на самом деле чувствовали?
На тот момент никаких проблем не было, да. Потом уже начались у нас уже институт радиологии в Пуще водиться. Опять же, как только пошли первые моменты, лучевиков, станционщиков сразу там определили в отдельный список. Потому что как таковой наш батальон, мы статус только получили только в 2003 году. Нас только признали ликвидаторами. Как таковые удостоверения ликвидаторов аварии участников мы получили раньше, после, да, потому что мы как были призваны через военные комиссариаты. Нам военкоматы повыдавали удостоверения ликвидаторов аварии, да. А статус самого подразделения мы получили, отвоевали его, не то что получили, отвоевали его в 2003 году. По нам была создана правительственная комиссия. У нас была инициативная группа, как и сегодня тоже мы проводим такую работу. Мы по сегодняшний день еще боремся, уже 31-й год уже, а мы еще воюем. Нас до конца еще никак еще особо не хотят воспринимать.
Смотрите, а вот это, ну вот такое отношение людей. Вот вы в госпиталь потом поехали, вернулись из госпиталя. Вот соседи, одногорожане, коллеги по работе. Было какое-то ли особое отношение к вам, вот как к тому, кто был в Чернобыле?
Нет, как такового отношения не было. Потому что многие люди даже, опять же таки, недопонимали ситуации. И некоторые даже и по сегодняшний день, да, особо не сильно хотят в это дело вроде как бы вникать. Да нет, такого не было. Это уже какие-то уже пошли уже там мероприятия, годовщины, какие-то уже начались там уже поминальные моменты, понимаете. Как-то люди привлекались, а и то, и на сегодняшний день тоже оно, кого коснулось, то вроде как бы тут серьезно понимает. А кого не касалось, оно туда-то и сегодня не касается.
А как вы считаете, вот у эти нас... вот мероприятия, они достаточные?
Нет, они далеко не достаточные, потому что, во-первых, самое обидное в этой жизни, что вы же знаете, да, что мы, в принципе, через организацию ИББ в Дортмунде, да, который офис находится, опять же, через Любу Негатину, да, через тех людей, которые работают, вроде как бы связаны с этими всеми мероприятиями, вы в том же числе, да, нашли наше подразделение, Люба Негатина нас нашла. Вот, я не помню, как это все дело происходило досконально, но были приглашены, значит, немцы с Германии, да, решили сделать такую перевозную выставку, которая в Харькове на сегодняшний день. Значит, их было в Украине 2. Или 1?
1 в Днепропетровске?
Да, 2. Да. И было несколько выставок было в Германии. Значит, нас отбирали чуть ли не 2 года. И нас отобрали человек 6, наверное. И мы ездили в Германию, нас представители нас сопровождали, там везде были переводчики. Вот я проехал очень немало городов, я вам хочу сказать, да. Не скажу, что там 5-6 десятков, но
Германия?
Десятка 2 городов проехал.
С этой выставкой,
да, мы сопровождали эти выставки, да. Выставки были, ну, все они были переведены. Ну, я, например, лично и принимал участие тоже в создании этой выставки. Значит, мы вроде как бы информацией делились. Если вы эту выставку видели, там и наши фотографии есть, там на тыльных сторонах, да, там же аудио, видео, информация всякая разная присутствовала. Эта выставка была по Европе ездила, да, она была и в Польше, и в Англии люди ездили. Ну, я в основном по Германии ездил. Вот, я очень-очень много городов было. Вот, нас там встречали. Ну, люди смотрели, немцы, значит, мы представлялись, а через переводчиков переводили. Люди ходили, слушали, значит, там через наушники эту всю информацию. Потом мы садились в определенный зал. или в каком-то комнате, и был вопрос-ответ. И мы отвечали на эти все вопросы, что интересовали. Да, вопросов было масса всяких разных, да. И я к чему говорю, что обидно, потому что в Европе это очень интересно было, а нашим так это безразлично, что это просто ужас. И на сегодняшний день это очень сильно не хватает информации, хотя мы уже сами по своей инициативе уже вроде как бы инициируем всякие разного рода встречи, да. Мы делаем определенные какие-то мемориалы, памятники, да. Мы стараемся, мы идем первые на контакт, дабы эта молодежь, те люди, которым, ну, чтобы не было немножко это дело все безразлично, хотя на кому было, тому и осталось это дело все одинаково. Но все равно есть история, должна быть история. Нам не столько сегодня важны наши организации социальные моменты, как просто тот план, чтобы существовала историческая справедливость. Что эти люди были, они еще живы, потому что нам заявляли, даже здесь в кабинете министров, мы заходили туда, они говорят, а таких нету ликвидаторов живых? Я говорю, как нету? А это кто? А вы кто такие? А мы разве первичные документы, которые они вроде как бы на определенном этапе некоторые инстанции заставляли сдавать и уничтожали потом эти документы, а некоторые просто инстанции, то есть какие-то заведения, предприятия имею в виду, они просто брали копии, оригиналы не брали. И вот эти, благодаря этим оригиналам мы начали выплывать понемножку. И оказывается, все-таки есть эти люди живые и по сегодняшний день. И вот они перед вами дают интервью такое вот вам. Понимаете? Есть эти люди. Не скажу я по поводу живых всех 25 человек, кто участвовал на откачке, потому что и по поводу этого всего батальона, потому что многие люди, волей судеб, они поменяли место жительства. И мы знаем, что есть некоторые в Казахстане люди живут, есть и в России, есть и в Белоруссии, да. Люди поуезжали, просто поменяли место жительства. Некоторые просто не знают об этой организации, хотя мы очень много об этом говорим, и мы во все колокола стучали и звонили, чтобы люди шли на контакт. И на сегодняшний день мы не скрываем, что мы существуем, и мы и сегодня приходят к нам люди, вступают в нашу организацию. И мы, и мы сегодня работаем с ними, да. Да, ведь он, кажется, на той неделе, кажется, человек еще нас нашел. Есть такие.
Из Украины?
Да, есть и киевские.
Киевские,
да. Да, есть и такие люди. Ну, люди как-то жили своей жизнью, им ничего не надо было. А начали болеть, начали как-то немножко вот подхрамывать по здоровью. Начали искать какие-то концы. А все же куда-то посылают, наши же народ, наши клерки, знаете, говорят, есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблем. А по нам-то еще тем более вообще разговор не стоит об этом. Чем нас меньше, тем им легче, потому что они нас вроде как бы уже со счетов сбросить не могут. И отказаться от нас не могут, ну и особо и подтверждать не хотят наше существование на сегодняшний день. Ну вот мы в таком вот режиме, в таком
ракурсе. А вы после 1986 года еще когда-нибудь были вот там, в Чернобыле?
В 2001, кажется, году. Мы там были один раз, по крайней мере, я лично там был. Мы ездили тоже от организации, у нас была НАБАТ-организация. Нам потом разсоединили нас. По Интеру Стогни тогда вел передачу, ситуация была. Снимали про наш батальон фильм документальный. И мы туда ездили. Нас туда возили по тем местам, да, старым и все такое остальное. Все, после этого момента там нечего делать. Мы тогда не особо рвались туда ехать. А сегодня-то там...
А сегодня были у вас делать? Вот какие-то особые ощущения, когда вы туда через столько лет опять попали?
Не, ну просто как-то оно было интересно, мы пытались там вспоминать, где там что было. Во-первых, до того времени там уже поснимали полностью шар с грунта. Потому что у нас люди, да, которые, особенно второй призов, да, они вот, чем они у нас... Если у нас первый призов занимался, вроде как бы, да, у нас было две такие ротации. Хотя же, опять же, повторюсь, батальон существовал до 90-го года. Был и третий, там, и четвертый были призовы. Вот. Но первые два приза у них получилось, они выполняли очень и очень, очень серьезнейший объем работы. Если первый призов занимался локализацией и ликвидацией аварии, да, локализация, то есть это ее тушение, да, а ликвидация, это уже ликвидация последствий аварии, да, Значит, мы занимались погрузкой, откачкой воды. Там, ну, в конце уже перед ротацией ребята ходили уже с милицией, там отстреливали уже, там уже собак уже, которые бросались на людей. Там мародеров ловили и все такое остальное, да. Так второй призыв, у них была очень серьезная работа, они занимались с крыши энергоблока, сбрасывали лопатами, значит, это топливо, это, да, все. Потом сбрасывали с земли, значит, в контейнера грузили. Вплоть до того, что до 20 сантиметров снимали шар грунта лопатами вручную, потому что все такие автоматические, то есть машины, которые были, техника, она просто не выдерживала, она просто ломалась. Ну, приняли решение в нашем государстве, СССР страна большая, есть такое понятие, как биоробот, то есть человек. И вот они, значит, вот таким вот путем, ручным трудом снимали этот грунт. И все остальное. И вот в этот же момент снимали же потом уже, ну, уже большой техникой уже в стороне, просто уже снимали шар этого асфальта, просто уже меняли местами подъезды уже. По этим дорогам никто не ездил. Их просто закапывали, вывозили, откапывали. Ну, разного способа. Я уже не могу по этому поводу говорить. Я не присутствовал при этом. Я уже сегодня так знаю, что происходило такое мероприятие. И были просто проложены новые дороги, новые подъезды. И вот когда мы уже туда подъезжали, просто мы этого уже не узнавали, потому что другой. Мы знали старое, да. Но я хочу сказать больше, что в принципе, в основном все из нас, ну, мы как-то не запоминали этого ландшафта и всего остального. Но не было у нас такой цели запомнить что-то, понимаете? У нас был определенный фронт работы назначенный. Вот мы его выполняли, мы в этом всем жили, мы там существовали. Не скажу, что жили. Существовали и выживали в тех условиях. Ну, и вот так оно, в принципе, все происходило.
А сейчас вот очень популярны последние несколько лет экскурсии в Припять, в Чернобыль. Вот вы бы поехали?
Нет,
именно
конечно.
На экскурсию?
Нет, мне не надо, оно мне ради бога. Зачем? Мне по телевизору достаточно этого все. Это просто идет отмывать денег. Это опять это политиканство. Это все, опять же, не знаю. Это ничтожные люди делают эти все пиары на этом всем деле. Просто куда-то эти деньги собираются, непонятно куда. И куда они деваются, я не могу сказать. Вы же видите даже, что вот едешь на открытом автобусе стеклянном, да, выходит человек, вам нельзя с автобуса выходить. Он выходит, показывает там радиацию, что там зашкаливает где-то чего-то. Но если оно там зашкаливает, так оно вас по-любому уж тоже прошивает, там сифонит. Что ж там того стеклышка, что ж там того железячки, фольги в том автобусе. Как-то люди по-наивному, одни от больших денег с ума сходят, все некуда девать, им ради интереса получить какой-то адреналин. Не знаю, я ничего там такого не преследую, какой-то такой красоты в этом, в этих действиях, желания очень мало. Нам хватает того, что у нас там было. А так и...
Хорошо, еще что-то хотите добавить?
Да что, я ничего не хочу добавить.
Для следующих поколений.
Для следующих поколений. Да я и для нашего поколения хочу добавить, чтобы следили за своим здоровьем, чтобы мы анализировали многие вещи, что так просто не бросались непонятно куда. Хотя, видите, как, например, в Германии, да, опять же, возвращаясь к предыдущему разговору, в Германии вот люди по сегодняшний день, мы как ни пытались объяснить, ничего не получалось. Немцы в Европе вообще люди не понимают, как так может человек отдать свою жизнь за жизнь кого-то. Хотя у них как-то вот по их менталитету оно у них не укладывается в это дело. А мы как-то себе вроде как бы чуть ли не с песней в устах и не с улыбкой на глазах-то и на лице. Мы готовы где-то положить свое здоровье, отдать свою жизнь за жизнь кого-то и вроде как бы об этом ничего не жалея, понимаете. Так что пока мы будем, как сказать, понимать друг друга, будем ценить тех людей, которые находятся рядышком с нами, да. У нас будет все нормально, будет порядок. Потому что если у нас не будет этих ценностей, не будет самоуважения, самоутверждения в этой жизни, и мы не будем переживать не только за себя, но и за нас, окружающих тех людей, которые не просто наши родственники, не просто наши соседи, а просто проходящие мимо люди, вы понимаете. Вот если мы не будем как-то друг за друга заботиться, друг о друге, то грош нам цена в этой жизни будет. Вот такая вот ситуация в жизни. Вот как-то можно было бы и красивее сказать немножко, но вот так это оно вроде как бы так.
Как от души.
По-простому тогда вот так вот, ну, так как оно сказано, так оно пускай и будет.
Хорошо, спасибо.